Сегодня мы с вами переходим от эпохи судей, эпохи разброда, хаоса и очень сложных взаимоотношений людей и племен между собою, а тем более Бога и человека, к эпохе начала царственной власти. Имеется в виду первая и вторая книга царств, которые в древнееврейском оригинале называются «Шмуэль Алеф» и «Шмуэль Бейт», первая и вторая книги Самуила, поскольку их написал, как и книгу судей, великий пророк Самуил. Последние главы первой книги царств и практически всю вторую книгу написали пророк Нафан, по-древнееврейски Натан, и прозорливец или провидец Гад. Первая книга Самуила повествует о том, как произошел этот великий, сначала духовный, а потом и видимый переход от хаоса к гармонии, и каким образом народ Божий, бывший притесняемым, угнетаемым, гонимым и чуть ли не сживаемым со свету многочисленными врагами в святой земле, из-за своих же собственных грехов, перешел к великим победам. Удивительно, что события эти, героические и имеющие огромное значение для общечеловеческой всей истории, начинаются с, казалось бы, малозначительных, частных, локальных и каких-то случайных вещей. Этим Слово Божие учит нас, что все абсолютно великое, грандиозное и героическое начинается не с движений экономических, социальных или каких-либо иных внешних, а с чисто духовных. Все начинается с мысли человеческой и с намерения человеческого сердца. Так первая книга царств начинается рассказом о том, как некий человек, левит по происхождению по имени Элькана, что означает «Бог приобрел», а каждое имя, Библии мы знаем, имеет духовный смысл, указывает на основные духовные отличия его носителя. Этот Элькана совершал из года в год паломничество по предписанному законам Моисея в город Силом или Шило, где находилась священная скиния и ковчег завета. И у него была жена по имени Хана, одно из самых распространенных имен впоследствии в Европе и в России, Анна. Хана, что значит «милостивая» или «удостоенная благодати». Хен – это «милость» и «благодать». И она была бездетна. И вот встала она перед святилищем в Силоме и молилась Господу Богу тихо и тайно, так что только губы ее шевелились. А первосвященник, потомок Аарона, по имени Эли, или Эйли по-древнееврейски, что означает «моя высота», указывает, видимо, на его некое самомнение, на его как бы опору на собственные силы. Аль – это высота, Эйли – это «моя высота», «моя возвышенность». Этот священник сидел пред входом в скинию собрания и смотрел на молящуюся женщину. И он обладал пророческим даром. Несомненно, как священник он имел огромные дарования от Бога. Мы знаем, что пророческим даром обладал даже и Каифа, который постановил предать казни Иисуса Христа. Так что первосвященники, независимо от своих личных качеств, имели унаследованное вместе с помазанием дарование Господне. И вот Эли, или Или, глядя на Анну, сказал ей: «Зачем ты напилась и пришла сюда? Протрезвись от вина своего». То есть он, обладая великим пророческим даром, даже не понял, что эта женщина молится, потому что, видимо, он закрывал глаза свои духовные и не зрел сути вещей. Какие-то были препятствия к тому, чтобы он видел ясно. Анна сказала ему: «Я женщина, огорченная душою, я не напилась вина, а изливаю скорбь свою пред Господом и прошу у него». А о чем она просила? Не сказала она. Она просила, чтобы Господь даровал ей сына. И сын ей нужен был не для того, чтобы чтобы иметь вот ребенка и чтобы ее не позорили окружающие женщины. В те времена бесчадие считалось большим поношением для женщины. А сын нужен был для того, чтобы, как считала она, исполнить ее миссию в этом мире, произвести на свет ребенка и посвятить его Господу Богу, дабы он служил при скинии, был назареем от чрева матери своей и всю свою жизнь, всю свою душу послужил Богу и народу Божьему. И Илий, будучи одарен пророческим даром, сказал ей: «Иди с миром, Господь Бог Израилев исполнит прошение твое, о котором ты просила». Она ушла и родила сына, будучи перед этим много-много лет бездетной. И когда мальчик вырос, она привела его к скинии и сказала: «Вот тот мальчик, о котором просила я здесь, стоя пред Господом». Представила его Илию и сказала: «Вот я тогда дала обет, что этот мой сын будет служить Господу во все дни жизни своей». И уже с малых лет отдала ему и ежегодно приходила, или несколько раз в год приносила пищу, дары, дабы поддержать его. Этот мальчик стал впоследствии великим пророком Самуилом, чье имя Шемуэль составлено из двух частей. Шама услышан и Эль – Бог, услышанный Богом. Но в то же время и многие другие значения имеют это имя. Положенный, поставленный Богом. Сам, значит, поставил. Эль – поставленный Богом. Также тот, кого слышит Бог. Также Шем – это имя, а Эль – это Бог. Как бы действующий от имени Бога. Очень многозначное имя. Этот великий пророк способствовал возрождению духа народа Божьего, его великим победам. Он тот, который помазал первого царя израильского Саула, а впоследствии, когда Бог отверг Саула, помазал на царство тайно царя Давида. Итак, великие дела, героические сражения и победы произошли в ту эпоху, как происходит огромная полноводная река из малюсенького, чуть приметного ручейка или источника. В мысли и сердце этой женщины, Анны, Ханы, зародилось все это. Ее благочестие, ее добрая мысль, ее всецелая преданность Господу привели к огромным всемирного масштаба духовным и физическим последствиям. И Писание учит нас, что вот так зарождаются все великие события и перемены от направления мысли и чувства человека к Богу. И когда Анна привела Самуила пред лицо Илия, то она, охваченная силой Духа Святого, вдохновенная свыше, произнесла великие слова, слова пророческие. А была она простой, казалось бы, обычной женщиной, и ничего не сказано вначале о том, что она одарена была Духом Святым, Духом Пророчества. Но настолько чиста она была и настолько предана Богу, что через нее сказал Дух Святой следующее. Это глава 2 первой книги Царств. «И молилась Анна и говорила: „Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем“». Конечно, здесь Анна говорит не только о себе и не столько о себе, сколько от лица всего народа Божия. «Вознесся рог мой, разверзлись уста на врагов, радуюсь о спасении твоем». Конечно, она говорит от лица всего народа. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Элкана, муж Анны, и она сама были всецело преданы Господу. А часть народа в то время, мы знаем, служила и Ваалу, и Астартам, и отступила от Бога. Но через 20 лет после начала проповеди великого пророка Самуила сказано: «Весь Израиль от Дана северной границы до Бейершевы или Версавии южной границы обратился к Господу Богу отцов своих». Таким образом, Анна здесь предсказала это. «Нет столь святого, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог верения, и дела у Него взвешены».
И далее Анна предсказывает в кратких словах всю историю человечества. Именно что победа духовная принадлежит не сильным в глазах своих и неразумных пред лицом собственным своим, а тем смиренным, кротким и внешне даже слабым, которые всем сердцем надеются на Господа. И мы видим, как эти слова преломились и осуществились в дальнейшей истории самого Самуила и двух помазанных им царей. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Вся история народа Божия и всего человечества представляется здесь как целый ряд духовных смертей и возрождений. И действительно, каждый человек и все народы проходят это. Умирают духовно и оживают, потому что Господь силен оживить. И сказано даже «низводит в преисподнюю и возводит». Говорит Анна о том, что даже муки адские не имеют вечного характера, но человек может не зайти в преисподнюю, очиститься там душой, и потом его, когда он раскается, Господь возведет. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Вот все, что сказано до сих пор, как бы рисует будущую историю народа Израиля, его отступление и падение духовное, его возвращение к Богу и возвышение, его удивительный такой ряд отпадений и восстановлений. И далее говорит Анна, «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». «Из праха подъемлет бедного» в оригинале древнееврейском прямо здесь говорится о воскресении из мертвых. Потому что что такое «из праха подъемлет бедного»? Тот, кто обратился в прах, и вдруг он поднят и посажен на престоле славы. Анна пророчествует о Мессии, о смерти и воскресении Иисуса Христа, о буквальном воскресении его «из праха подъемлет он бедного». «Ибо у Господа основание земли, и он утвердил на них вселенную». И говорится, что вот на этой жертве, на этой смерти и воскресении далее утверждена будет вселенная. Вся история человечества будет утверждена. Далее описывает Анна очень кратко историю после явления Иисуса Христа. «Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». И далее описывает эпоху суда Божьего над человечеством. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Господь будет судить концы земли. В кратких словах Анна описывает всю историю от всего времени, в которое произносится это пророчество, и до страшного суда. И далее рассказывается о том, как отрок Самуил, надевая льняной ефод, служит пред Господом в скинии собрания. А сыновья Илия, вот этого Эли, Офни и Пинхас, отступают от Бога, вместо того, чтобы учить народ, отступивший, во многом отпавший, павший в идолопоклонство, богопознание, они выбирают себе самые жирные куски от жертв, приносимых в скинии, и едят их. Они занимаются блудом, они насмехаются и, в общем, делают себя абсолютно недостойными священнического служения. И один только верный есть служитель Господа – это отрок и потом уже юноша Самуил. И вот два имени служителей Эйли, «Высота моя», тот, кто хвалится своим возвышенным положением, и Шмуэль, тот, кто слушает Господа, тот, кто обращен всем сердцем к Богу и не превозносится пред людьми. И появляется перед Илием некий человек Божий, обвиняет и обличает его в том, что он не осуждает сыновей своих, и предрекает ему, об этом мы читаем во второй главе, предрекает ему тяжелое положение его потомства в наказание за такое неблагодатное и неверное служение Богу его, что потомки его не будут занимать высших левитских должностей, что потомки его будут нуждаться в хлебе, будут умирать в среднем возрасте, не доживая до старости, и знамением всего этого будет то, что два сына его, Офни и Финхас, умрут оба в один день насильственной смертью. И второй раз говорится об этом Илии уже через отрока Самуила. Об этом призвании Богом Самуила рассказывается очень подробно и красочно. Начало третьей главы. Отрок Самуил служил Господу при Илии. О самом Илии не сказано, что он служил Господу. Об Илии говорится так. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. Он сидел у входа, как бы, духовно говоря, он не входил в храм. И сидел на этом седалище, как Иисус Христос сказал впоследствии о книжниках и фарисеях. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они говорят вам делать, делайте. По делам же их не поступайте. Примерно в таком положении был Илий. Он сидел на этом седалище, и постольку дан был ему дар Господень, но сердце его не было предано Богу. И только о Самуиле сказано «служил Господу при Илии». Не Илии он служил, а Господу. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые. Господь открывается народу в зависимости от расположения сердца людей. И дело в том, что когда большая часть народа отступает, когда мысли и чувства в разброде, и люди не знают, кому служить, Господу или Ваалу, тогда, собственно говоря, и видения нечасты, и слово Господне бывает редко. И дальше говорится, и было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. Илий лежал на ложе своем. Это происходило ночью, когда впервые к отроку Самуила воззвал Господь. Но Илий лежал. Это говорит о духовном его положении. Сначала он сидел, сказано, он не стоял пред Господом и не ходил пред Господом, как предписано. Сначала сидел на седалище, а к этому времени он вообще лежал. Он настолько махнул рукой на нечестие сыновей своих, что духовно лежал. И очи его стали смежаться. Он не мог видеть. Физическое положение человека очень часто является выражением его внутренней сущности. Очи смежались, видеть он не мог духовно. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Но светильник Божий еще не погас. Еще в лице этого Илия пророчество существовало. И оно должно обязательно передаваться от человека к человеку. Моисей помазал Иисуса Навина и так далее, и никогда не оставался народ Божий без водителя. И пока светильник еще не погас, Самуил тоже лежал, то есть он еще не имел от Бога силы служить ему. Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илии и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. И трижды было слово Господне Самуилу, и он не понимал, кто же зовет его. Он прибегал в соседнюю комнату к Илии и говорил: «Вот я, ты звал». И, наконец, Илий только на третий раз понял, что Господь зовет Самуила. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Еще достало у этого изнемогающего духовно Илия сил на то, чтобы наставить отрока, это восходящее солнце, чтобы имело оно силу светить и согревать. И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, куда бы зазвенит в обоих ушах». И дальше Господь говорит, что за вину Илия будет наказан он тяжело, и дети его умрут пред глазами его, и все такое прочее. И Илий умоляет Самуила: «Скажи, не скрой от меня, что повелел тебе Господь?» И Самуил не скрыл, и достало еще у Илия силы признать вину свою. И тогда сказал Илий, 18 стих 3 главы: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним. Эти слова говорят о том, что все время он, подобно древним патриархам, ходил пред Господом. Господь был с ним, то есть в любой момент Господь покровительствовал. А мы знаем, такие слова есть в Писании: «Господь с вами, когда вы с ним». Раз Господь был с ним, значит, он постоянно был с Господом. «И не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». То есть он истинный был и верный пророк. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Служение Самуила уже приобретает всеобщий, всенародный характер. А началось все, как мы помним, с молитвы бедной женщины в Скинии, которая просила себе ребенка. И вот далее говорится о том, что собрался весь Израиль на борьбу против филистимлян. И вдруг произошло великое и страшное поражение. Мало того, ковчег Завета, величайшая святыня народа, был захвачен. Когда ковчег Завета принесли на поле боя для того, чтобы он способствовал победе, то оказалось, что филистимляне чуть ли не лучше самих израильтян знают о величии Бога Израилева. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне и сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Враги народа Божьего, филистимляне, идолопоклонники, знают прекрасную историю того, что произошло в Египте. Историю поражения, казни, исхода Израиля из Египта. Удивительно! Враги знают, а народ Божий во многих частях своих забывал об этом и служил Баалу и Астартам. И забывали даже сами священники, вот дети этого Илия. Именно потому произошло величайшее поражение, и сам ковчег Божий был захвачен филистимлянами. И оба сына Илии были убиты в этой битве. И когда спасшийся некто в грязной разорванной одежде пришел к Илию и сказал ему, что вот произошло поражение, оба сына твои убиты, народ Божий разбит, а ковчег пленен, то Илий, услышав об этом, упал, переломал хребет себе и умер. Произошло величайшее несчастье, и, казалось бы, потеряна всякая надежда. Первосвященник умер от ужаса, сыновья его убиты, ковчег пленен, народ порабощен, последние остатки, как бы теократии на земле, последние свидетельства о Царстве Божьем рассеяны. Но в этот момент начинается величайшее. Филистимляне вносят ковчег Господень в храм Бога своего Дагона. Помните того самого Бога, перед которым заставляли они плясать Самсона, когда тот обрушил храм Дагона на голову своих врагов. И вот ковчег Божий, как плененное некое чужеродное, чужеземное божество, поставлен там. А на другой день в городе Азоте произошло следующее, глава 5, стих 3. «И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим в земле пред ковчегом Господним». Статуя Дагона пала и поклонилась ковчегу. Филистимляне решили, что это случайно, поставили и, видимо, сильно укрепили эту статую на ее постаменте. Знаете, с протянутой рукой какой-нибудь стоял Дагон такой огромный. Да. Ну, они опять поставили его на свое место. 4 стих. «И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особо. На пороге осталось только туловище Дагона». После этого статую уже трудно было восстановить. Она, наверное, была старинная, знаменитая, и соединить отрубленную голову и тушу эту, и руки очень трудно. И дальше говорится, посему жрецы Дагоновы не ступают на порог Дагонов до сего дня. Отсюда пошел обычай перепрыгивать через порог, потому что там лежало тело идола, и вот, чтобы не наступить, как бы на него стали перепрыгивать. Мало того, говорится, отяготела рука Господня над азотянами, и он наказал их мучительными наростами. Страшные нарывы начались на всех филистимлян. Еще, говорят, было страшное нашествие мышей на Филистею, и нельзя было избавиться. Тогда жители Азота, не будучи глупыми, сказали, а зачем нам этот бог страшный и сильный, давайте его куда-нибудь унесем и избавимся, наконец. И в другой город переправили. Там было всего 5 главных городов филистимских, вот после этого переправили в Аскалон. До сих пор этот город Ашкелон существует в Святой Земле. В Аскалон. И когда только принесли ковчег, аскалонитяне возопили, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. Потому что то же самое абсолютно было и с ними. Страшные поражения, наросты, физические болезни, что они все кричали и орали. Следующий город принесли, и опять то же самое. Тогда собрали всех владельцев филистимских и жрецов, прорицателей и гадателей. Что же делать? И жрецы сказали, нужно принести по числу городов 5 наростов золотых и 5 золотых мышей и положить при ковчеге Господнем, и принести жертву, чтобы этот гнев отошел. И сказали они, давайте запряжем колесницу, чтобы несколько коров везли ее, и поставим на нее ковчег. А коровы эти отелившиеся, их зовут телята домой. Но если они повернут к телятам, значит не Господь поразил Филистею, а если они, несмотря на зов телят, уйдут куда-то, значит Господь поразил нас, и Он свой ковчег, так сказать, увозит от нас, пусть они везут его куда хотят. И коровы пошли, несмотря на крик телят своих, и пришли в землю Израилеву, и там был поставлен этот ковчег. И тогда принесли перед ним жертвы, и обратились к Господу не только эти владельцы филистимские, но и сами израильтяне. Глава 7, стих 2. С того времени, как остался ковчег в Кириат-Иариме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». Так исполнились слова Анны, матери пророка Самуила, о том, что один только Господь будет признан спасителем и твердыней в народе. После этого начались великие победы. Господь поразил филистимлян во многих местах, израильтяне вернули себе завоеванные у них города, и рука их отяготела над их врагами. 13 стих 7 главы. «Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». Ни силой военной, ни экономическим превосходством, но молитвой одолевал пророк Самуил врагов. И там говорится, что в момент, когда началась борьба и филистимляне одолевали, на глазах у всего народа взял пророк Самуил жертвенное животное, вознес Господу, и тотчас началось поражение филистимлян. И народ видел это. Все это чудо, и чудо за чудом происходило на глазах у всего народа. И тем не менее, люди не расположились всем сердцем по отношению к Богу. Но когда состарился Самуил, и увидели израильтяне, что сыновья его не служат Богу от всего сердца, как их отец, а берут подарки, гоняются за мздою, взятки, как мы сказали, сейчас принимают от народа, судя его, то сказали все израильтяне пророку Самуилу, мы хотим царя. Вот все народы имеют царя, чтобы он выступал, руководил во время боев и в мирное время. И дальше говорится, что Самуил попросил Бога, что же делать? Они же отвергают тебя, потому что ты царь Израиля, и хотят себе человеческого царя. И сказал Господь Самуилу, глава 8, стих 7, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя отвергли они, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из земли Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою». Ну, Самуил как бы чувствовал и себя отверженным. Он организовал эти все победы, он объединил народ, он служил посредником между народом и Богом, и вдруг отвержен он, отвержен потомство его народа, и просит поставить над ними царя. Но прежде всего он переживал за благочестие, потому что теократия – вот то, что хотел Господь видеть в этом народе и на этой земле. Но говорит Бог, ты должен терпеть это, как поступали они со мной, Богом, так поступят и с тобою, пророком. Ты должен через свою душу всю эту горечь, всю эту боль пропустить. И вот в чем же великий грех? Тут неоднократно сказано, что согрешил народ, требуя себе царя. И многие не понимают, но что напомню, царя поставили над собой, царь служил Богу, а видя великие чудеса и великие победы, дарованные Духом Божьим, народ продолжал уповать на силу свою, на человеческое преуспеяние, на физическую мощь, на оружие и на сильную героическую руку, а не на Бога. А неоднократно говорится в этой книге, что Бог может спасти и большим, и малым числом, и нет ему затруднения прийти на помощь, и если он захочет, то вообще без содействия рук человеческих поражены будут враги. Но люди не верят, надеются и крепко уповают на материальное начало и оставляют Бога. В этом великий грех. И Бог как бы допускает и человеку, и народу, и человечеству идти путями своими. И в том уже униженном, таком падшем положении духовном, в котором оказывается человек или народ, Бог все равно призывает его. И зовет к себе, и говорит, вот вы поставите царя перед собой, но только бы сердце ваше было верно, чтобы вы направляли мысли и чувства к Богу, тогда и царь ваш будет иметь успех. И вот повелел Бог сказать всему народу, в чем будут права царя. А права царя будут в том, что он поработит народ, возьмет всех юношей, заставит служить себе, возьмет виноградники, поля в свою пользу, заставит платить десятину в казну и так далее. И народ будет не свободен. Тем не менее, народ выбрал этот путь. И сказал Самуил, и вы стенаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами. И тогда Господь сказал, поставь им царя. И далее начинается удивительный рассказ, в чем-то подобный вот тому, что произошло с Елканой и Анной при их паломничестве в Силом, о том, что вот у одного человека пропали ослицы. Ну, казалось бы, велика беда. Вообще, зачем об этом писать? Зачем, например, писать о том, что какой-то человек приходил, вот, приносил жертвы из года в год, а жена его была бездетна? Или о том, что пропали ослицы? Вот оказывается опять, что из этого маленького-маленького ручейка великая река и даже огромное море образуется. Все начинается с невидимого, все образуется в мыслях, в духовном мире человека, и потом только становится грандиозно видимым. Некий человек по имени Киш, или Кис в русском переводе, из колена Вениамина потерял ослиц и послал сына своего Саула их искать. И вот они прошли всю землю, не могли найти, наконец дошли до землю Цуф, где в это время находился пророк Самуил. И слуга посоветовал юноше Саулу обратиться к провидцу, к человеку Божьему, он-то знает, где ослицы. То есть по такому ничтожному поводу осмелились тревожить Божьего пророка. И пришли они к Самуилу. А Самуилу Бог открыл в ту ночь. Вот придет к тебе сегодня юноша из сынов Вениаминовых по имени Саул. Он-то и есть тот, кого я избрал. Помажь его в цари над Израилем. И поэтому тех пор бытует поговорка, что Саул пошел искать ослиц, а нашел царство. Почему же Саул удостоился царства? Говорится, что он был очень хорош собою и на целую голову выше всех сынов Израиля. Но мы не можем думать, что Библия говорит о внешнем благолепии, о внешней красоте человека. То, что переведено по-русски «красив был весьма», то по-древнееврейски «тол» – просто «хороший». Значит, он был хорош пред Господом. Какие-то тайные стороны души его нашли благоволение в очах Господних. И выше был он на голову всех сынов Израилевых, то, наверное, в духовном смысле вряд ли Библия занимается исключительно только ростом, статью и стройностью человека. И Саул в величайшем смущении, в величайшей робости и в удивлении увидел, что человек Божий, которого он так почитал, подошел к нему, поклонился ему, ввел его в дом свой, пригласил, посадил на лучшее место и сказал: «Подайте тот лучший кусок жертвенного животного, который я отложил как раз для этого случая». И потом сказал ему Саул: «А об ослицах, которых ты беспокоишься?» Между прочим, ему, Самуилов сказал, между прочим, Саул ни слова еще не успел сказать об ослицах, а человек Божий сразу ему сказал: «А ослицы, о которых ты беспокоишься, они уже найдены, не беспокойся о них. Да и кому все лучшее в Израиле, не тебе ли и семейству отца твоего?» Ну, тогда уж Саул совсем удивился и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен, и племя мое малейшее, к чему же ты говоришь мне это?» То есть он в глазах своих был весьма унижен и не понимал, о чем идет речь. И наутро, когда переночевал Саул у Самуила, тот вывел его, велел слуге удалиться и сказал: «У меня для тебя есть слово Божие». И 10 глава начинается словами: «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: вот Господь помазывает тебя, правителя наследия своего». Это было совершенно внезапно. Саул не был готов. Он был настолько ошарашен, настолько восхищен и изумлен, что, видимо, не было у него слов. Но, видя все предыдущее, что человек Божий все мысли его, все замыслы, все дела знает и вник во все, и предсказал ему заранее. И, слыша предсказания на будущее, он постепенно принял на себя вот эту великую роль – стать царем народа Божия. И далее предсказывает ему Самуил: «Вот ты пойдешь туда, в таком-то месте встретишь таких людей, они скажут тебе то-то, потом встретишь таких людей, они тебе следующее скажут, и, наконец, встретятся тебе пророки Божьи, притом играющие на псалтире, тимпане, свирели и гуслях, и пророчествующие». В то время пророки сопровождали пророчество своей игрой на музыкальных инструментах, потому что злое начало, злой дух, дух расстройства и дух дисгармонии не выносит музыки. Музыка есть отражение великого вселенского ритма, великой гармонии мира, которая самим Богом вложена в эту вселенную. И поэтому пророчество, как начало гармонизирующее, приводящее дух человека в согласие с Духом Божьим, сопровождается внешней игрой на музыкальных инструментах. И вот говорит Самуил: «Ты встретишь этих пророков, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Руководить народом Божьим мог Саул, хотя он был и хорош, и высок духовно, только в том случае, если получит он то, что впоследствии называлось и называется крещением Духом Святым. Дух Божий должен был сойти на него, и после этого он становился истинным царем. Первым знаком этого крещения был елей, которым помазывали царей, пророков и священников, как Самуил помазал и Саула на царство. Елей, он мягок, он смягчает. Дух Божий делает сердце человека нежным, восприимчивым внушением Божьим. Елей, он не портится, то, что помазано елеем, долго сохраняется. Так и Дух Божий предохраняет дух человеческий от порчи, от влияния всякого зла. Ну и есть еще очень много уподоблений, почему, собственно, дух символизируется елеем. И вот говорится здесь, когда сойдет на тебя Дух Господень, ты сделаешься иным человеком. И действительно, Дух Божий возрождает это новое рождение. Как сказал Иисус Никодиму, должно вам родиться свыше. Новое рождение – это полная перемена человека. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. С этого момента Бог человек. И вот Саул идет, и все это сбывается шаг за шагом. Он встречает пророков, нисходит на него Дух Божий, он начинает пророчествовать между ними, удостаивается степени пророчества. А уже древние мудрецы говорили, что как бы расстояние между обычным человеком и пророком примерно такое, как расстояние между животным и человеком. Это совершенно иная высшая ступень как бы существования. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Вся перемена, все возрождение человека происходит в сердце его. Когда Давид согрешил пред Богом, он молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Сотворить сердце чистое. Сердце человека грешно. Оно обременено тяжелейшими всякими пороками, грехами, заблуждениями. И вдруг творится сердце чистое. Поэтому в Библии употребляется глагол «бара». Глагол «бара», который, как мы говорили, и при сотворении Вселенной употребляется, «берешит бара Элохим». То есть сотворить сердце чистое – это столь же великое и чудное дело, как сотворить весь мир, потому что сердце настолько осквернено и лукаво, что сделать его чистым, беспорочным, без пятна – это великое творение Божие. Вот это произошло с Саулом. Саул одерживает великие победы, он побеждает аммонитян, он спасает жителей Галаада, которых хотели истребить или изувечить аммонитяне. Он становится велик в глазах всего народа. Но при главном испытании, которое выпадает на долю Саула, этот царь оказывается неверен. Самуил говорит ему: «Перед решающим сражением жди меня 7 дней, я приду, чтобы принести жертвы Господу». И вот Саул стоит и ждет среди народа. Это описано в главе 13. Стоит и ждет, проходит 7-й день, а Самуил не является. И боится Саул, что народ разойдется, сколько могут ожидать воины. И народ начинает уже расходиться, стих 8. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И не помыслил Саул, что Господь может спасти одним человеком, 2 или 3. И сколько бы воинов ни осталось, Господь дарует спасение, а не рука человеческая завоевывает его. И он берет и идет на шаг страшный, присваивает себе священнические полномочия, берет и сам приносит эту жертву вместо Самуила. И как только он приносит эту жертву, появляется пророк Самуил. Оказывается, великое духовное испытание, которым подвергся Саул, не выдержано им. Он показал, что не верен Богу. И говорится, но едва он кончил возносить всесожжение, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил, филистимляне же собрались». Тогда я подумал: вот придут на меня филистимляне, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. От этого царского рода мог бы произойти Мессия. Этот царский род мог бы остаться навеки, но Саул самого себя сделал недостойным. И то, что казалось ему случайностью, недоразумением,
каким-то сомнением, таким был он обуян, не приходит пророк, народ разбегается, то было в его жизни важнейшим испытанием от Господа. Поверит ли он слову Господню, сказанному через Самуила, чтобы он стоял и ждал? Какое маленькое испытание, представьте? Не какие-то героические подвиги, а вот стой и жди, пока я приду, говорит муж Божий, пророк. Он столько чудес видел, проявленных Самуилом, столько побед одержал, и не может, понимаете, поверить, что пророк придет в назначенный час. «И тот, кто в малом верен, верен и в великом», — сказал Иисус Христос, «а кто не верен в малом, тот и в великом будет неверен». Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Первое падение Саула. Но он еще оставался помазанником, он еще оставался в Духе Божьем, хотя уже царство на будущее было отнято от его потомства. Другой раз предстояло ему, Саулу, одержать великую победу над амалекитянами, древними врагами народа израильского, тем народом, который при исходе из Египта напал на ослабевших, отставших, перебил слабых людей и ограбил, тем народом, с которым впервые воевал Моисей. И сказал Самуил: «Пойди, истреби военную силу их и убей их царя по имени Агабы». Этот царь Агаб упоминается в Пятикнижии в пророчестве Валаама пророка, который сказал о будущем царе Израиля: «Превзойдет и Агага царство его и возвысится». Агаг, того же корня, что Гог, помните Гог и Магог, это великий враг народа Божьего, предводитель амалекитян. И вот народ пошел, и Бог был с ним, и поразили они амалекитян, и должны были ни в коем случае, по слову Самуила, не простирать руки своей на добычу, то есть не брать из проклятого имущества амалекитян ни овца, ни овцы, ни вола, ни золота, ни серебра, ничего. Но они уничтожили все худшее и нестоящее. А вот лучших овец, быков, волов и все прочее взяли себе и повели. И еще смилостивились над Агагом, тем самым предводителем амалекитян, страшным дьяволопоклонником, который, собственно, был главным их врагом. И решили они в триумфе привести его к Самуилу. И вот Самуил молится, чтобы победило войско израильское, и вдруг слышит голос Господень ночью во время этой победы: «Жалею я, — говорит Господь, — что поставил Саула царем над Израилем». И Самуил в ужасе проснулся, стал плакать пред Господом, спрашивать, что такое, и Господь сказал: «Ну, ты увидишь». И когда возвратился Саул со сражения, то увидел Самуил, что огромные стада ведут с собою этих заклятых и проклятых животных, которых приносили в жертву идолам. И он спросил, что такое. А Саул сказал: «Я испугался народа, потому что народ не хотел уничтожать это все». Вот буквально так сказано об этом. Буквально так. Буквально так. «Согрешил я, приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Глава 15, стих 24. Вот чего все время боится Саул. Не Господа, а народа. Первый раз испугался, что народ разбежится. Другой раз испугался, что народ будет недоволен. И поэтому приступил и слово Господа, и слово пророка. И тогда Самуил произнес слова, может быть, важнейшие во всей этой книге. Это в главе 15 записано. «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овна». Господу угодно послушание.
книге притчи Соломоновых говорится: «Если кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Первое – это есть исполнение воли Божьей. Если человек воли Божьей не исполняет, ей противится, молитва его или жертва становится мерзостью пред Богом. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. Этими словами предсказал Самуил, что в конце концов Саул обратится к волшебнице. Саул изгнал колдунов, волшебников, идолопоклонников из страны своей, но то, что он непокорен был голосу Божьему, привело к тому, что сам он обратился к волшебнице, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтоб ты не был царем. Страшно испугался Саул в момент триумфа, в момент такого победоносного возвращения с победы, с добычей. Вдруг Господь отверг его, и он ухватился за платье уходящего Самуила и оторвал кусок от платья. И тогда Самуил сказал: «Вот так отвергает от тебя Господь царство, как ты оторвал кусок от одежды моей, и не будешь ты царем. И не скажет ни правды, и не раскается верный Израиль, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Тогда Саул сказал: «Я согрешил, почти меня, хотя бы для виду приди, вот со мной принеси жертву благодарственную». Но сделал это Самуил, ушел и не видел Саула до дня смерти своей. И плакал, и очень умолял Самуил Господа, но Господь в решении своем остался неизменен. И печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. И столько плакал и просил Самуил, что Господь сказал ему: «Что ты плачешь все время предо мной и умоляешь? Он очень любил Саула, он его помазал на царство, он видел все эти победы. Вот возьми рог свой, наполни елеем, и пойди в город Вифлеем, и там я покажу тебе человека, который угоден мне, и его помажешь». И пришел Самуил, но он попросил Господа: «Вот я помажу царя при живом царе Сауле, как же тогда уцелеть мне? Да убьет меня Саул, и этого человека убьет». Ну, а Господь ему сказал: «Ты сделай вид, что пришел в этот город Вифлеем для жертвоприношения, и никто ничего не узнает, и все будет между тобою и семейством вот этого человека, отцом его». И пришел он в город Вифлеем и увидел там человека по имени Иессей, Ешай. Еш – это сущность. Ешай буквально – это сущность моя. То есть в этом роде должен пребывать Господь. Сущность его, дух его должен почивать на этом роде. А Давид, сын Ешая, сын Иессея, означает возлюбленный, возлюбленный Господень. А вот Шаул означает всего лишь испрошенный, тот, кого просил народ. А вот Давид возлюбленный. И разница велика. Если мы рассмотрим имена Самуил и Саул, Шмуэль и Шауль, то увидим, что все буквы буквально, все до одной, совпадают в этих именах. Поэтому они так тесно связаны между собой. Кроме буквы «Мэм». В имени Шемуэль буква «Мэм» заключена, буква «М», а в имени Шауль ее нет. А буква «Мэм» – это древняя буква, сохранившая даже до сих пор, даже в русском языке, свое финикийское древнееврейское начертание. Напоминает волну, воду. И вот так она пишется в древнефиникийском, древнееврейском. Вот так она писалась, эта буква «М». Она просто в греческом перевернулась. Вот, вода. Маем – это вода. Буква «Мэм» означает вода в Библии, Слово Божие и саму сущность Божию. «Кто уверует в меня, – говорит Иисус, – у того, согласно Писанию, из чрева потекут реки воды живой». Вода живая, жизнь сама, произрастание духовное – это буква «Мэм». Это то, чего лишен был Саул. Он не принял в себя эту живую воду Божию, не наполнил душу свою жизнью Божьей, не был покорен Слову Божьему, которое уподобляется воде, Майм-Мем. И вот причина его поражения. И во второй главе книги пророка Иеремии говорится: «Два зла сделал народ мой, говорит Господь, меня, источник живой воды, они оставили, и списали себе дырявые сосуды, которые не могут держать воду». Бог есть источник живой воды, вечная жизнь, жизнь миров. Но человек иногда оставляет, или часто оставляет его, и вырезывает, вычесывает для себя дырявые сосуды, которые даже ту воду, которую в них нальешь, не удержат, а она вытечет. Сосуд Данаид какой-то такой. И вот то самое сделал Саул. Не имел он источника живой воды внутри себя, хотя получил все возможности, он был Духом Святым крещен. И стесал дырявые сосуды. В данном случае он уповал на поддержку народа. Будет ли народ с ним? А Господи не думал. А вот Давид, возлюбленный Божий, был не таков. И в этом причина всех его побед. И вот пришел Самуил в Вифлеем, к Иессею, и увидел старшего сына его, что он очень красив, статен, необычайно так привлекателен, и подумал Самуил: наверное, его избрал Господь. А Господь сказал ему: не смотри на красоту его и на статность его, я отвергаю его. Это 7 стих 16 главы. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. В древнегреческом оригинале говорится: человек смотрит на глаза, эйнаим, а Господь смотрит на сердце. Не просто на лицо смотрит человек, как в переводе, на глаза. Глаза, казалось бы, это зеркало души, да? Ведь посмотреть в глаза – это значит как бы почувствовать и внутренние побуждения, и внутреннее состояние человека. Но и этого мало. Сердце не все отражается в глазах, и Господь именно на сердце смотрит. Следующего сына позвал Иессей, и сказал Господь: и этого я не избрал. Следующего позвал и этого. И так подводили всех, но и спросил Самуил: а есть ли у тебя еще какой-то сын? И отвечает ему Иессей: есть, с таким пренебрежением, но он там находится, он там овец пасет. И велел Самуил привести Давида. И когда ты послал Иессей и привели его, он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. В тот момент, когда помазал Самуил Давида елеем, дух святой почивал на нем. А на Сауле, помните, не сразу, а вот его помазал Самуил и сказал: ты пойдешь туда, пройдешь какие-то места, увидишь пророков, и только тогда сойдет на тебя Дух Божий. Потому что сердце Саула не было вполне предано Богу с самого начала, видимо. А вот сердце Давида было совершенно предано, он возлюбленный Божий. И почивал Дух Господень на Давиде в тот самый момент, когда он был помазан елеем. И дальше говорится: а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа, сказано. В тот момент, когда царство перешло к Давиду, Господь взыскал Саула все грехи его, потому что новый царь восстал. Уже как бы благодать отошла от Саула, который еще поддерживал его, когда он был единственным и незаменимым царем Израиля. И стал его смущать злой дух, но сказано от Господа. Дело в том, что Господь допускает это. Злой дух не может сделать ничего без того, чтобы Господь не допустил. Тогда сатана пришел пред лицо Господне и указал ему на Иова, как великого праведника, то Господь сказал ему: вот возьми имущество его и детей, а на тело его не простирай руку. И сатана так сделал. В другой раз сатана опять стал обвинять и подыскивать под Иова. Господь сказал: порази его любыми болезнями, коснись, но души не бери. Сатана так сделал. Сатана не может сделать ничего, если не разрешит ему Господь. Он такое осуществляет дело в мире, ну как, скажем, прокурор или палач государства.
он подчиняется, он не имеет самостоятельной власти, и уж тем более он не равен, как некоторые дуалисты утверждают, Всевышнему. Ни в коем случае. Свет и тьма не равны. И свет и тьма в руках Господних, и то, и другое. Господь над всем. Поэтому, говорится, Бог допустил, то есть с попущения Господа этот злой дух сошел на Саула. Он расстроился в мыслях своих, стал полубезумен, и сказали слуги Саулова ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И вот злой дух, когда придет, станет играть этот человек, и отойдет злой дух». Но мы должны понимать, что люди в то время были достаточно сведущи в вопросах духовных. Хотя бы из этих слов, что злой дух от Бога пришел, они понимали, что Бог допустил его. Не были они дуалистами и не считали злое и доброе начало равными, как бы, и, так сказать, борющимися друг с другом на всех уровнях мировой иерархии. Нет, что Бог допустил, а поэтому позовите гусляра. Поэтому мы должны понимать, что не простого гусляра они предложили позвать, а наделенного силою свыше человека. Из сынов пророческих, как мы читали, что сыны пророческие играли на тимпанах, свирелях, гуслях. Вот такого человека хотели они позвать, чтобы он молитвой своей, прежде всего молитвой, и потом игрой отгонял злого духа от Саула. Этот дух дисгармонии, этот дух зла, смерти, разрушения уходит, когда приходит дух гармонии, выражаемый музыкальной игрой внешне и высокой молитвой, соединением человеческого духа с Духом Господним внутренне. И тогда, очевидно, здесь не сказано, мы можем догадываться, что по подсказке самого Самуила был Давид приближен к Саулу. Давид был введен в царское окружение. Тогда один из слуг сказал: «Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть». Человека храброго и воинственного, разумеется, имеется в виду здесь брани духовные, и потому что, собственно, ему не оруженосец нужен был, а тот, кто будет воевать против злого духа, и разумного в речах, имеется в виду, конечно, разумность ему в молитве, и видного собою, и Господь с ним. Господь с ним, вот эти слова указывают на то, что этот юноша из сынов пророческих. И послал Саулу вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который предстанет». И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И когда дух от Бога бывал на Сауле, имеется в виду опять его дух, конечно, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Таким образом, на вершине власти в древнем Израиле оказались два человека. Один явный царь, всеми признанный и всем известный, другой тайный царь, который в молчании и в безвестности до времени пребывал, о котором не знали, что он помазанник Господень. Этот секрет, эта тайна скрывала Самуил и Давид, понятно, от всех окружающих, иначе бы Саул сразу убил Давида, и которому суждено было множество гонений, преследований и неправедных мучений претерпеть. Он был гоним Саулом, был преследуем, несколько раз убить его хотели, и так далее, и так далее. Этот царь, царь мессианский, царь Давид, от семени которого впоследствии было сказано «произойдет Мессия», из того же самого города произойдет, из которого Давид был, из города Вифлеема, этот царь является прообразом Иисуса Христа. То, что происходило с Давидом, то происходило в реальности потом, на еще более высоком уровне, с самим Иисусом Христом. И поэтому первое, что мы читаем в Евангелии от Матфея об Иисусе Христе, родословие Иисуса Христа, сына Давидова. И пророк Михей, в начале 5 главы, это записано в его книге, пророчествует так: «И ты, Вифлеем Ефрафа, малый между тысячами иудинами». Малый ты между тысячами иудинами. Не мал, потому что весь Израиль знал, что из этого города Давид произошел. Этот город уже был велик в очах народа. «Из тебя произойдет мне тот, говорит Господь, который призван быть вождем в Израиле, и происхождение которого из начала, от дней вечных. Это пророчество об Иисусе Христе, которое более чем за 700 лет до его рождения высказано пророком. И вот из этого города Вифлеема, откуда Давид произошел, должен был произойти и другой вождь, который упасет народ Божий, как Давид пас народ, и которого происхождение изначало от дней вечных. То есть Мессия Дух его существовал от вечности, но он по плоти должен был произойти и родиться от семени Давидова из города Вифлеема. И вот далее описывается первая великая победа Давида, которая всем вам хорошо известна из произведения искусства. Все вы помните великую статую Микеланджело Давид, о которой Микеланджело сказал: «Я родил своего Давида», потому что он высек его из мрамора ровно за 9 месяцев, как женщина рождает ребенка, и без помощи каких бы то ни было учеников и так далее. Все мы это знаем с детства и видели. Но тут есть очень важное нечто. В тот момент, когда филистимляне в очередной раз вооружились и вышли против Израиля, никто из израильтян не осмелился помериться мощью с Голиафом. Голиаф не был филистимлянином, он был анаком, из потомков великанов, рефаимов, которые когда-то населяли земли Израиля, из потомков, говорят, тех самых, которые родились от падших ангелов и дочерей человеческих. Последним он был. Он выходил и говорил следующие слова: «Если кто может из вас сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Он был олицетворением злого начала, начала дьявольства, которое более всего хотело поработить и уничтожить народ Божий, дабы более не упоминалось имя Божье на земле, дабы идолопоклонство восторжествовало и превозмогло на этой планете. И мы знаем положение народа. Народ уже привык к победам, но с тех пор, как Саул дважды пал духовно пред лицом Божьим и был уже отвержен тайным Богом, хотя народ об этом не знал, мощь духовная отошла от народа. В нерешительности был повинный пред Богом царь Саул. В нерешительности пребывали ряды народа, который стоял против филистимлян. И в этот момент приходит Давид и говорит, а он даже не воевал, он был отроком и принес братьям своим, находившимся, как сейчас бы сказали, на фронте, еду. А кто такой этот дикарь-филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И люди удивлялись, все боялись рот открыть перед этим филистимлянином. Давид говорит такие слова. Потом он с легкостью подходит к царю Саулу и говорит: вот пошли меня. Дело в том, что я, вот раб твой, пойду и сражусь с филистимлянином. Это 33 стих 17 главы. «И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Опять полное неверие царя Саула. Не можешь ты сразиться, а потому что естественные законы нашего материального мира не дают тебе. Ты еще юноша, а он от юности своей воин. Значит, как будто бы и нет Бога, помогающего и спасающего. А вот это все в физической силе состоит. Опять Саул ту же старую шарманку как бы крутит и говорит те же привычные слова. То он народа боится, то боится, что разбежится народ, то боится, что нельзя убить сильного воина, потому что он от юности своей научен войне. А Давид отвечает ему очень просто. И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его». Представьте, что царю Саулу, видимо, приходилось, раскрыв рот, выслушивать такие слова, потому что такого он не слышал. Как это так? А вот так верил Давид в Бога. и так уповал, и ничего не боялся. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Для Давида было ясно, что, понося Бога и воинство его, филистимлянина, вернее, вот Анак или Халим, Голиаф уже обрек себя на смерть. Он мертв духовно, а от духовной смерти до физической один шаг. Ну и Саулу нечего было возразить, он почувствовал превосходящую духовную мощь этого юноши, который был прообразом Иисуса Христа. Так точно исторгает Спаситель Иисус Христос душу человеческую из руки льва, медведя и других образов нечистой силы, разрывает и в последний момент вырывает из пасти погибающую душу. Образом этого является царь Давид, образом спасения человека, потому что овцы – это народ Божий. И дал Саул Давиду свои тяжелые доспехи, но Давид их скинул. Почему он изображен вот обнаженным Микеланджело и в других произведениях искусства? Потому что он не мог носить эту тяжесть, да и не нужно было ему. Он на Господа уповал. Один из псалмов Давидовых начинается словами: «Господь есть спасение и щит, Господь есть броня, Господь есть латы, Господь есть меч». Вот там много-много таких слов. Господь есть сила Давида. Не нужны ему никакие латы, не нужны ему никакое вооружение, которое Саулу не помогло ничем в удалении этого Голиафа. И вот Давид взял камешек, как вы знаете, положил в пращу, и вот вышел Голиаф и сказал следующие слова: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом». Казалось, что это совершенно не образ богатыря такого могучего. «И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?“ И проклял филистимлянин Давида своими богами». А Давид его не называл собакой и не ругал, он сам обозвал себя собакой. Да, нигде Давид его не обругал. «И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“». А Давид другое не совсем сказал. А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле“». Давид говорит с абсолютной верой, ни секунды он не сомневается. Он уже, он пророк, на нем Дух Господень. Он просто предрекает то, что будет. И совершенно точно слово в слово описывает то, что произойдет в ближайшие минуты. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Казалось бы, воюют два стана, но, говорится, война Господа. Здесь шла речь о победе или поражении самой идеи Царства Божия на земле. Если бы народ в этот момент был разбит филистимлянами, не осталось бы даже группы людей, преданных Господу. Идолопоклонство и дьяволопоклонство восторжествовало бы во всей святой земле. Это страшнейшая была бы победа злых сил. Поэтому победа должна была принадлежать во что бы то ни стало Господу. И очень просто описано, что опустил Давид руку в сумку, взял камень, положил в пращу, поразил филистимлянина в лоб. И тот упал лицом на землю. И дальше говорится: меча же не было в руках Давида. И Давид завладел мечом Голиафа, и впоследствии он сражался этим мечом. То есть те силы, которые зло использовало в своих целях, они достались в руки светлому герою Божьему Давиду, и он ими поражал врагов. Тот же самый меч он обратил против идолопоклонников. И далее говорится, что когда Давид возвратился от этого сражения, то как бы, здесь это не написано, но мы делаем такой вывод из всего изложенного дальше, как бы разделилась надвое душа Саула, ибо в ней была высшая часть, некогда покорная Богу, он был помазанником Господним, и была низшая человеческая часть, противившаяся призванию Божьему и приведшая его к полному отступничеству от Господа. И вот эта вот как бы высшая часть души Давида, души Саула, воплотилась в сыне его, Ионафане. Йонатан или Йонатан означает «Богом данный», а Саул всего лишь испрошенный народом. А вот «Богом данный» – та часть существа, сущности Саула, которая была верна Богу, Богу сокровенная как бы часть его души, перешла к Ионафану. И говорится, 18 глава, «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться, и Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». И в доме Саула произошло великое разделение относительно Давида. Давид стал восходить, побеждать, и женщины в хорах, встречавшие победителей, пели. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И каково было полубезумному старому царю, отступившему от Бога, слышать это, что кого-то превозносят выше него, следовательно, кто-то хочет отнять у него престол, и злой дух еще больше побуждал его воевать против Давида. И вот в этом же дворце Саулову, в этом же доме его был человек, всей душой любивший Давида, готовый умереть за него, и при этом приходившийся Саулу родным сыном, Ионафан. Произошло великое разделение в семье Саула, произошло разделение в его душе, которое вот так материализовалось и вот так явилось в мире. И Саул после этих песен женщин, прославлявших Давида, однажды, когда нашел на него опять злой дух, и Давид играл перед ним, чтобы ушел злой дух от Саула, схватил копье, метнул его, чтобы поразить Давида и умертвить его. Злой дух явно уже отошел от Саула в этот момент, и он был ответственен за свои дела. Ну, понимаете, когда злой дух, человек одержимый, то он не отвечает, что он не делает, он, ну, как сумасшедший, безумный. В этот момент, когда начинал играть Давид, сказано, отходил злой дух. И злой дух оставил Саула в покое, но уже своей злой волей, из зависти и ненависти к Давиду, Саул метнул копье, чтобы умертвить его. Но Бог спас, уклонился Давид, и копье пролетело мимо. Саул замыслил женить Давида на дочери своей, Мерове. Ну, а Давид отказался, понимая, что это ковы. Что вот, будучи зятем царским, он уже будет совершенно не свободен, его в любой момент могут отравить, умертвить и так далее. Но полюбила Давида Милхона, другая дочь Саула. И Давид женился на ней. И сказал Саул своей дочери Милхоне: «Выдай мне Давида, то есть сделай так, чтобы мои люди пришли и убили его». А Милхола спустила Давида ночью из окна, а на кровать положила чучело, как бы мы сейчас сказали, идола какого-то, и прикрыла его одеялом. И когда пришли люди Саула, то поразили они эту статую и видят, что это не человек. И вот Милхола и Ионафан, сын Саула, многократно спасали Давида от смерти. И говорил Ионафан Давиду: «Моя душа будет вместо твоей души». И поэтому Давид очень двойственные чувства испытывал к самому Саулу. Это был помазанник Божий, он уважал его, почитал, потому что Дух Божий когда-то пребывал на Сауле. Это был царь, великие битвы выигравший. И это был отец его жены и его самого близкого друга Ионафана, который готов был умереть, как любил Давид, ради Давида, умереть был готов. И в то же время этот человек ненавидел Давида и искал его смерти. И вот существует место, которое объясняет все подвиги Давида, все удачи его и все его успехи. Говорится здесь так. Глава 18, стих 14.
«И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Поступал благоразумно. А в чем это благоразумие заключается? В законе Моисеевом говорится: «И ум ваш, и сила, и успех ваш в том, чтобы вы исполняли все слова Господа Бога вашего, и тогда будете успешны во всех путях ваших». Значит, Давид исполнял все слова Господни. Он был всем сердцем верен Господу, и все заповеди его исполнял от первой до последней. Он действовал верой, верой совершенно неколебимой и твердой в Господа Бога, что видно из каждого его шага, из каждого его поступка. И он не осуществлял никакого деяния, прежде чем не вопросит Бога. Он сам был пророком, но мало того, он и через других пророков, и через священников, и через Урим и Тумим постоянно вопрошал Господа: «Идти ли мне против филистимлян? В этом ли месте дать сражение? Спасешь ли меня от рук Саула? Что мне делать?» И Господь всякий раз точно и подробно говорил Давиду, как ему поступать, куда идти и что делать. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним».